Рассказы из русской истории.
Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня, как обычно, по понедельникам в 20:00, авторская программа об истории «Рассказы из русской истории». И на этой программе мы вместе с нашими гостями, я Владимир Мединский, наши гости, профессиональные историки, академики, доктора наук, профессора, будут рассказывать вам по возможности простым языком о сложных вопросах нашей истории. Мы продолжаем ту тему, которую мы затронули неделю назад, откуда есть пошла Украина. Итак, потихоньку вместе с нашим гостем, доктором исторических наук и профессором ГИМО Михайловичем Мягковым. Добрый вечер, Михаил Юрьевич.
Добрый вечер.
Да, мы постепенно перемахнули через Мазепу. И вот Полтава, конец петровских времен. Что происходит, начиная с этого момента, Михаил Юрьевич, на Украине? Чем отличаются малоросские земли? Что такое гетманщина? Еще раз давайте напомним. Что такое Малороссия тогда? Что тогда Украина есть? Какая из ее частей относится к Российской империи? И как развивается на этой территории, которую мы сегодня называем Украина, как развивается жизнь на ней после Петра?
Мы остановились на Мазепе, и надо сказать то, что Петр I, справедливо надо сказать, приказал Меншикову разгромить Батурин, разгромить Запорожскую сечь, но она не то чтобы совсем исчезла. Часть казаков, они убежали в Турцию, в Крымское ханство. Ну, причем, интересный момент, Петр II, который стал власть, ну, три года.
Батурин, это небольшой город на Украине сейчас, по-моему, даже не райцентр, надо проверить. В те времена столица, ставка гетмана.
Ставка гетмана, причем у них даже две столицы, две ставки было в 18 веке. Это Батурин и Глухов. Вот они то туда, то сюда переезжали. А наш Петр II, молодой...
Ставка — это там, где находится гетманская казна, атрибуты гетманской власти, ну и обычно стратегические запасы. То есть Батурин — это склад.
Совершенно верно.
Порох, ядра, пули, оружие и НЗ продовольствия.
Ну, вот это предательство Мазепы, оно отразилось на казаках, которые там чуть было не стали воевать против России, хотя большинство, конечно, не хотело. Часть, которые были замешаны, убежали в Турции. При Петре II большая часть возвратилась, между прочим, их принимали. И в последующие уже при Анне и при Елизавете они возвращались, их принимали. Да, ну как, родина принимает своих, тем не менее, да, несмотря на то, что там были проблемы с его подданством.
Давайте мы тогда не перепрыгивать, коль вы упомянули Батурин. Есть устойчивость исторический миф про Батуринскую резню. Батуринская резня на сегодня это такой же один из столпов самосознания самостоятельной Украины, как Голодомор. Я даже помню, как президент Ющенко ездил в этот городишко Батурин, устанавливал там какие-то памятные кресты и выслушивал доклады верноподданных псевдоисториков о том, как, значит, злобный Меншиков ни с того ни с сего на Батурин нагрянул, вырезав там всех, включая женщин, стариков, детей и младенцев, в общем числе от 30 до 50 тысяч человек. Трупы их были разбросаны, значит, по всем окрестностям, не захоронены, а поскольку земли уже не хватало, покрытой штабелями, значит, этих несчастных батуринских стариков и младенцев, то оставшиеся трупы просто сбрасывали в реку. И была там большая запруда, на которой, видимо, так сказать, уровня Днепрогресса. Прокомментируйте, пожалуйста.
Я прокомментирую. Давайте обратимся к фактам.
Почему, что и зачем Меншиков пошел на Батурин?
Мазепа, он переметнулся к Карлу XII, это стало известно Петру I, и еще накануне, собственно, Полтавской битвы, это был, по сути дела, да, назовем своими словами, карательной экспедиции, которая должна была нивелировать угрозу со стороны 2000 казаков, которые были с Мазепы непосредственно, и примерно 5000 казаков, которые были непосредственно тогда в Батурине. Вот эти, чтобы 5000 казаков не вошли в состав войска Карла XII, и был предпринят штурм, да, кто-то ожесточенно оборонялся, кто-то убежал.
5000 человек?
Примерно 5000 человек, которые всего остались. Остальные пошли именно с России, пошли к Петру Первому. И вот эти 5000, они там оборонялись, кто-то убежал. И, по сути дела, никакой резни там не было. Это был штурм. Штурм того укрепления, который, по сути дела, уже был морально сломлен, потому что они прекрасно понимали то, что выхода у них уже нет. Распознали. Такая история на самом деле. А 50 тысяч, 100 тысяч, это, ну, знаете, на совести украинских историков, которые с 90-х годов начали это еще писать.
Чуть-чуть дополню вас тогда, Михаил Юрьевич, тогда, поскольку погружался в эту тему. Поход Меншикова карательным называют все-таки украинские историки. С точки зрения военной тактики того времени, это был единственный возможный ход, поскольку в Батурине, как мы с вами знаем, находились, помимо гарнизона,
припасы.
Что обещал Мазепа Карлу, пережившему тяжелую зиму 708-709 года. В армии его были болезни, припасов не было, холодно. Тогда гораздо холоднее, как вы помните, да, это же был малоледниковый период, гораздо холоднее было в Европе, чем сейчас. И там 20-градусные морозы на Украине были нормой. Соответственно, он обещал не только помощь живой силой, казачьим войскам, но и припасами, обеспечить едой, снаряжением и прочее, прочее. Далее, это особенно было актуально для Карла XII после потери Подлесной.
Левенгаупт-корпус,
да, который да, был разорван. Да, огромного обоза Левенгаупа, который тот же Меньшиков, в общем-то, и разгромил, нанеся матерь Полтавской победы, как сказал Петр, помните?
Битва при Лесной, сражение при Лесной, матерь Полтавской победы, абсолютно.
Да, да, огромный корпус.
16 тысяч, он просто остался от него остатки, ну там 2-3 тысячи.
Да, да. Раз сосредоточенными отрядами пробирались в лагерь Петра без продовольствия, да, и без снаряжения. Петр вообще был человеком своеобразным, надо сказать, довольно ярким чувством юмора. Он очень любил эти ироничные высказывания. Почему матерь Полтавской победы? Потому что ровно за 9 месяцев до Полтавы. Полтавская победа была, собственно, зачали ее вот там, вот под Лесной. После этого, значит, после того, как становится известно, что Мазепа окончательно переметнулся, Петр этому долго не верил, и пойдет собирать запасы по Украине, значит, куда он пойдет? Несложно догадаться, туда, где самые большие запасы, на самый большой склад оружия и продовольствия. Значит, это в Батурин. Поэтому Меньшиков с небольшим отрядом, ну, по тем меркам, 5 тысяч, то есть примерно кавалерийское, как бы сейчас сказали, корпус, движется к Батурину с целью опередить Карла. И он его, собственно, и опередил. Там, по-моему, Карл находился где-то в недельном переходе от Батурина.
Да, где-то так.
Да. Далее у Меньшикова, соответственно, нет времени на плановую осаду, потому что подойдет Карл, он, конечно, Меньшикова просто съест на завтрак.
Боевые условия диктовали такое?
Ну, конечно. У него есть единственный вариант – это штурм. Осада невозможна. Войско Карла XII к тому моменту, я уж не знаю, сколько у него было под ружьем, но, наверное, не менее 1040.
35 тысяч вот к тому моменту.
Да, ну, значит, 35 тысяч плюс какая-то часть казачества, которая там, по разным оценкам, там, от 2 до 6, никто их толком не считал. Ну и понятно, что они этот 5-тысячный корпус Меньшикова, то есть они его просто сдуют. Так, кстати, по-моему, вот эти 5 тысяч, Михалыч, вы мне поправьте, я точно не помню, это были только казачий гарнизон, потому что там была еще большая группа польских наемников. Вот она, по-моему, эти 5 тысяч входила. Сердюки.
Сердюки, там гайдамаки были, ну, которые переметнулись тоже непосредственно к Мазепе. Там сборная с Оляткой была, но основа, конечно, запорожцы были.
Ну да, то есть 5 тысяч всего.
Да.
Всего, да. Но вот эти вот сердюки, это были самые упертые, потому что они были поляки. Поляки и католики, главным образом. Поэтому Меньшиков, подойдя, предъявляет ультиматум и идет штурмом сразу на следующий день. Только почистились, перезарядились и 2 часа поспали. Но дальше штурм-то происходит очень забавным образом. Он всего 1.5 часа. И сопротивление оказывает главным образом вот эти польские отряды. Казаки моментально, сложили оружие, сложили сабли. Поэтому убитых казаков, собственно, очень мало. Дальше, захватив Батурин, да, режут этих поляков. Поляков вырезают, по-моему, там всех. Но они, собственно, и сопротивлялись. Дальше, захватив Батурин, Меньшиков, ну, что он может сделать? Он, значит, устраивает показательную казнь тех, кто отказался сложить оружие.
Зачинщик.
Но, опять же, казнь, там, я по памяти не вспомню, но речь идет о порядках, да? 10-15 человек. Публично вешается на...
А больше не надо?
Да, все. И, опять же, главным образом взятых в плен поляков.
Не было там детей, жен и так далее. Но это
нет,
просто...
нет, они там были. Их просто всех отпустили.
Да?
Потому что у Меньшикова нет времени. Если Меньшиков начнет сейчас, ну, представьте себе, его 5-тысячный отряд, 30-тысячный город, и начнет там что-то с этим делать, ну, просто он застрянет. И его, опять же, разотрет Карл. У Меньшикова есть один световой день на все. Он даже не может вывести эти склады, потому что ему не на чем вывозить.
Да.
Поэтому он, ну, дальше как бы в условиях военного времени поступает жестко. Он изгоняет все население из Батурина. Собрали, кто что мог на себе вынесли, а все остальное предается огню. Склады, мука, зерно, самое главное, значит, там винные припасы. Я думаю, бедное казачество рыдало, значит, там уносили с собой кто что мог. Все это обильно посыпается батуринским же порохом из распоротых, значит, мешков. И дальше, как мы в кино это все видим, дорожки пороховые, так сказать, метров на 500, и с разных сторон поджигается. Получается большой страшный пожар со взрывом. В общем, собственно, после этого Батурин-то полностью не восстановился никогда, потому что это селение прекратило свое существование.
Оно возродилось, но там и Глухов был, там уже как бы они на две столицы перемещались.
Да, возрождалось, потихоньку возрождалось, и население туда вернулось сразу после Полтавы. Когда мир наступил, стали потихоньку отстраиваться. Я совершенно точно могу сказать, что все 90-е годы на государственные деньги, бюджетные Украины, по заданию Академии наук бывшей Украинской ССР, а ныне Республика Украина, значит, был направлен целый ряд профессиональных, а на Украине очень хорошие археологи, это одна из лучших археологических школ была в СССР, да. Профессиональные археологические экспедиции перекопать весь Батурин и найти эти 30 тысяч сохранений. Мы же с вами понимаем, да, что даже с учетом времени нельзя просто так 30 тысяч закопать в землю, чтобы они исчезли в конец. То есть они, останки остаются. Боюсь, опять же, ошибиться в цифре, но точно не ошибусь в порядке. Было обнаружено около 300 человек, захороненных в окрестностях Батурина, которых можно было бы теоретически отнести к 18 веку. Ну, что вполне соотносится, но если мы возьмем всех повешенных, кто-то там погиб при штурме, потом война страшное дело, наверняка кто-то из мирных тоже пострадал. Ну, то есть примерно 1% населения Батурина с окрестностями.
Естественная гибель тоже была, и наказывали их жестоко, кстати,
да, кто предавал. Да, вот, собственно, все, 300 человек максимум. Наверняка в эти 300 входят и умершие естественной смертью, и заболевшие. И, как говорится, тут же радиоуглеродный анализ не проводили каждой косточки. Соответственно, это все плюс-минус 30 лет. Понимаете? Вот оно все Батуринское кладбище. Тогда была выдвинута следующая гениальная историческая гипотеза, достойная, значит, откапывания Черного моря украинцами, значит, о том, что все 30 тысяч были сброшены в реку.
И в Черное море уплыли, да?
Да. Но выясняется, что надо посмотреть географическую карту. Вот эта процедура по табриката, собственно, не так, чтобы у крепостной стены была. Это сложная техническая должна быть работа, которая у 5-тысячной армии Меньшикова заняла бы, наверное, там не один день. Потом сбросить в реку такое количество – это экологическая катастрофа. Тогда следующая версия. Их грузили на плоты.
Угу.
И плоты спускали вниз с москальскими флагами. На плотах ставился какой-то москальский бунчук, флагшток, я не знаю, очевидно, с триколором. И на этих плотах были горы трупов, и плоты спускались куда-то вниз. Куда-то
на
вниз.
Пороге как раз.
Да, да, на пороге, да. Представить себе, сколько недель армия Меньшикова должна строгать эти плоты, находить где-то лес. В общем, я думаю, что...
К Полтаве бы не успел.
Да, к Полтаве бы не успел.
Вот
эти вот фэнтези, то есть это феерические фэнтези, мы понимаем с вами, да, что Меньшиков проявил себя как невероятно решительный и быстрый. Ну, вообще человек был быстрый, быстро принимающий решения военачальник. Был ли он безжалостен? В меру, да.
Век такой был.
Век такой. Подошел бы Карл, то же самое бы сделал с Меньшиковым.
Так нет, а у них там они просто резали наших пленных. Рёншельда, который шведский фельдмаршал, которого в плен как раз под Полтавой взяли, а за 2 года до этого взяв 300 русских пленных, их просто искололи штыками, вырезали. Он думал, что его повесят сразу, когда его Петр взял под Полтаву. Ничего подобного не случилось. Петр даже кубок за них поднимал. Вот это жестокость шведская.
Его взяли в плен?
Его взяли в плен под Полтаву.
И не казнили?
И не казнили. Он думал, что все, да, мне смертный приговор. Петр был великодушен.
Наше великодушное отношение по отношению к нашим пленным врагам, оно, конечно, исторически обусловлено, но до сих пор не принимается общественным мнением. И часто кажется совершенно избыточным.
С этого момента как раз и Запорожская сечь, ее закат, по сути дела, но был момент возрождения. То есть оно связано как раз с именами наших знаменитых Кирилла и Алексея Разумовских, как мы знаем, да, Алексей это был фаворит Елизаветы Петровны, дщери Петровой, которая, по сути дела, ну, стала его женой. Есть такие сведения, то, что действительно они обвенчались, вместе завтракали. Вместе, скажем так, принимали каких-то гостей, каких-то послов. Но вот надо отдать должное Алексею Разумовскому, а вы знаете то, что, да, их фамилия от Розум, то есть умный.
Розум,
это
да.
Это сельцо Кельцы, Киевщине. Ну, по сути дела, его Вишневский такой был полковник, заметил Алексея, привел к себе, и он там у него в поместье работал и пел на клиросе.
Был симпатичным и хорошо пел, хороший голос.
Хорошо пел, голос замечательный был. Но, правда, когда он стал уже фаворитом, ну, скажем, мужем уже Елизаветы Петровой, голос сел у него. Ну, тогда Елизавета сделала его бандуристом. Так вот, а на самом деле человек очень хороший. Вот отзывы о нем, об Алексее, не лез ни в какие дела государственные. Да? Он был верным, скажем, мужем.
Он происхождение крестьянин.
Ну, сын казака.
Сын казака. Ну, свободный. Свободный хлебопашец, так.
Ну, в конце концов, и благодаря ему он перетащил и брата своего Кирилла, а потом все многочисленное семейство Розумов, она, собственно, переехала в Петербург потом. Но!
Ну, братца перетащили при особо романтических обстоятельствах. Вы же помните?
Да.
Когда приехала воинская команда.
Да.
Найти любимого младшего брата Кирюшу.
Вот. На дереве сидел.
Да, брат Кирюша залез на дерево ему. Там было к тому моменту лет 14, потому что он понял, что это мобилизация. Понял, что это призыв. Очевидно, его отправят на войну с турками. Вот. Его где-то там из листвы солдаты выковыривали.
Частичной мобилизации, да, он испугался. Ну, факт тот, что он действительно был в Петербурге, и благоволяя Алексею, Елизаветы делают гетманом. Гетман запорожского казачьего войска, гетманщины непосредственно уже Кирилла. Тоже выдающегося появился государственного деятеля, который, правда...
Нет, сначала его отмыли. Сначала его привезли в Петербург, отмыли, постригли, прилично одели и предъявили государыне. Помните, государыня пришла в полнейший восторг.
16 лет ему тогда
было. Да, 16, что-то около, да, да, около 16, да. Предъявила его в полнейший восторг, пришла от внешнего вида младшего брата, и Алешеньку она, значит, благодарила за
они
то, что у него такой...
красавцы были.
Да, такой красивый, ладный, румяный, высокий, значит, худощавый по тем временам. Но это было ровно до момента, пока Кирилл не открыл рот. Когда, значит, что-то там на мове заговорил, Елизавета, значит, поморщив носик свой, она была известная франкофилка, предпочитала вообще французский, вот, она сказала, что надо бы вашего братца слегка подучить. И отправила его в образовательный тур по Европе.
Полтора, даже больше, чем полтора года он в Гетингенском, извините, университете, да, то есть научился немецкому и французскому, посвящал лекции, причем не по своим именем.
Серьезно, да? То есть
не своим именем было, да, то есть инкогнито было, но тем не менее получил образование, ну, скажем
лучших
так.
Лучших профессоров, говорят, ему там рекомендовали.
Да, у Эйлера был.
У Эйлера, да, учился.
Ну, надо сказать, то, что, конечно, поверхностно, за полтора-два года, конечно, ничего не успеешь изучить, но...
Ну, на фоне московского дворянства два года, конечно, с такими преподавателями, конечно, как Эйлер и компания, на языках.
Вот 18-летний языках юноша
лучше был просто.
Появляется в Петербурге и вдруг получает новое назначение. Российская императорская академия наук.
Президентом.
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 То есть упали все, образованное общество иностранцев, да, оно просто не поняла шутку и юмора.
Ну, сейчас проходили тут недавно выборы президента Академии наук российской.
Ну, все уже заслужены.
Да, да, да. Вот это был бы прорыв. Ну, все-таки у нас, конечно, закостенение существует в научной отрасли. Ну, вот надо... Разумовского, 18 лет.
Отдать
это
должное,
был удар,
они не лезли, что вот Алексеев государственные дела, что Кирилл дела Академии наук.
Он помогал.
Он был управляющим, совершенно верно.
Он помогал. Что-то он лоббировал интересы ученых.
Правильно. Что-то достать, какие-то там жалования выбить, какие-то там препараты, там какие-то приборы. Вот он здесь был молодец.
Да,
и
да,
его за это
лабораторию,
ценили.
Да, денег на лабораторию какую-нибудь физическую дать. Ломоносову закупить мозаики за казенный счет для экспериментов, да.
Если говорить о том, что вот там он, Ломоносов, там терпел от чиновников, ну, не от Разумовского точно, да.
Ну, бегал все время, бегал с просьбами бесконечно к Разумовскому.
Конечно. И вот эта ситуация складывается для Кирилла, который уже непосредственно то в Глухове, то в Батурине, вот как бы он...
То есть он уже гетман.
Он уже гетман.
Но там была какая-то процедура выборов, видимо, то есть там не формальная.
Назначение. Это
уже назначили.
Наказное.
Атаман, гетман, да,
да. То есть это гетманщина. Кошевой.
С указом приехал. Да.
То есть он приехал с указом, и его могли снять только недоброжелатели. То есть вот есть какой-то наклеп, поклеп, письмо Елизаветы, которое получает их уже сотнями от его недоброжелателя. Но она все как бы кидает в корзину. Правда, иногда вызывает его в Петербург, дает ему наставление, но правда потом отправляет обратно в гетманщину. То есть это гетманщина и вообще запорожское казачество возродилось из-за личной, скажем так, приязни Елизаветы к Алексею, ну и, соответственно, Кириллу. Так бы она давно уже канула в лето. И он, надо сказать, что вот Алексей, он же рассказывает Елизавете о Малороссии, он так мечтает о нем, и он на мове тоже рассказывает на этом сочном языке, ей это все нравится. И когда Елизавета умирает и приходит к власти Екатерина II, ну, понятное дело, то есть вот эти поклепы, вот эти письма благожелателей, недоброжелателей все больше и больше Екатерину волнует, и в 1764 году она просто-напросто устраняет уже гетмана. То есть она вызывает Кирилла себе.
На тот момент Кирилл последний гетман.
Кирилл последний гетман, да. И она его вызывает уже непосредственно. Она сажает там еще другого, но это уже ничего не значит. Но его назначает, ему дают большую долю в Петербурге. Но факт тот, что к тому моменту гетманщина уже исчерпала себя, хотя некоторое время еще до 1775 года она как бы в границах сохраняется, до Пугачевского восстания.
Границы гетманщины примерно на тот момент.
Вот так, давайте посмотрим.
Да, давайте, что если мы ассоциируем гетманщину тире Малороссию, тире Украину, это какие границы?
Это вот границы, да, если центр, скажем, это сегодняшний Екатеринослав тогда, это Днепропетровск, то
примерно,
то
центр,
примерно 100 километров на запад, вот так вот где-то будет.
В сторону правобережья.
В сторону правобережья, туда где-то до Кировограда, вот скажем, так вот, граница. И непосредственно юго-западнее Харькова, нынешний, скажем, Донецк, ну, тогда потом Юзовка, нынешняя Мариуполь, вот так вот примерно.
Да, Мариуполь
доходя...
доходило
до Мариупольского, скажем, там области, да, то есть, ну, района, не доходя до него, не доходя до Азовского моря, поскольку это там дикое поле.
Ну, там начинали земли уже Крымского ханства.
Крымского ханства, дикое поле, там пограничье вот так вот.
То есть Гетманщина на юге граничит примерным ареалом, это большой столбов не было, с землями Крымского ханства.
Примерно сегодня это Днепропетровская область.
Сейчас... На севере Российская империя.
Российская империя, там Киевская, Киевщина, это уже Российская империя в тот момент, но она не затрагивает.
То есть Запад, Речь Посполитая.
То есть это не такая большая территория, но важная. Ну вот она по сути...
А знаете, как правильно произносить Речь Посполитая? Я все время ошибаюсь и ставлю ударение...
Посполитая.
На какой-то итальянский манер. Наконец я оговариваюсь. Угу. Я поэтому специально поинтересовался. Значит, Речь Посполитая, что есть республика, можно произносить двояко.
Угу.
Классическая это Речь
Посполитая.
Да, и большинство поляков, как говорят, я польский не знаю, но мне это полонисты рассказывали, так и говорят. Но, если вы хотите подчеркнуть ее особый статус, ее как бы происхождение не к тому, что это просто Речь Посполитая, это республика же, в переводе на наш русский, древнерусский, латинский язык, да, это республика, да. Если вы хотите подчеркнуть ее особость, ее преемственность, ее к древним, так сказать, образцам, древнеримским правлением и так далее, и вообще, если вы особый такой польский патриот, то ударение ставится по-другому. Речь Посполитая. Тот, кто скажет Речь Посполита, я пересказываю вам байки Полонофилов, да, то это вот, это все равно, что узнать прокурора, который скажет, что нужно, как у нас прокуроры говорят, осужденный. Не осужден, а осужден. Значит, это прокурор. Добыча нефти, говорят нефтяники. А не как, так сказать, мы, не знающие, как это мышление, говорим, добыча нефти, да, добыча нефти. Вот Речь Посполита, если вы польский патриот, пожалуйста. Так вот, Речь Посполита
на Западе. То есть она доходит уже до границ с Киевщиной, там до Киева всего на всего несколько десятков верст. Вот, и, по сути дела, уже к 1775 году в связи с известными событиями подавления Пугачевского бунта и часть запорожских казаков, которые тоже хотели, очевидно, присоединиться к донским казакам Пугачева, это, по сути дела, все уже устраняется, образуется губерния. Но вот 1764 год – это год образования Новороссийской губернии. Новороссии как таковой. Ну, надо просто небольшой экскурс как бы в историю взять. То есть это территория, да, дикого поля, но уже вот он Днепр и... Правобережье Днепра, то есть левобережье Днепра, это как бы российская страна, там образуется такая область славяно-сербия. То есть сербы, и не только сербы, венгры, которые терпят насилие в Австрийской империи, они начинают перебегать в Россию, вслед за ними болгары.
Ну, мы их приглашаем, даем землю.
Да, это еще придаем, при Елизавете Петровне, их там селят, дают землю, причем неплохие куски земли, это чернозем.
Известный город... Славянск. Он же Славянск. Как раз
Бахмут,
относится...
Или Бахмут.
Да, Артемовск, Бахмут, да, 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 это все относится к тому же периоду сербских поселенцев.
Они это войско. То есть им не просто так дают эту землю, они должны оборонять эту территорию. То есть они, по сути дела, те же казачьи функции, что запорожские казаки, они там тоже выполняют. Причем это боевые отряды, они там уже, когда восставали против австрийцев, они имеют боевой опыт.
Ну, сербы вообще крепкие ребята. Посмотрите на спортсменов, как говорится.
И вот это гусария у нас, ну, гусары, как таковые, они появляются оттуда. Потому что там они в основном, да, в гусарских полках в Австрийской империи. И вот эти костюмы они с собой приводят. И у нас мода уже на них пошла как раз, на вот эти гусарские костюмы. Это все селится. А вот на правом берегу, то есть это уже на польском берегу, скоро возникает новая Сербия после того, как Россия начинает здесь продвигаться. То же самое сербы, но уже не венгры, а уже болгары, греки. И прочее,
это
прочее.
В каком районе примерно правобережье?
Это примерно, вот, скажем так, если Екатеринослав, да, то есть Днепропетровск у нас находится посередине, да, вот рядом с порогами, то примерно верст 100, опять-таки 150, вплоть до Кировограда нынешнего, это вот как раз место, где образуется Новая Сербия. Потом это все объединяется опять в один конгломерат, там, славяно-сербию. Это начало, это зачатки. Еще один момент. В времен Елизаветы и Екатерины очень много бывших староверов, которые когда-то бежали в Польшу, они начинают возвращаться в Россию. Их принимают на границе и селят тоже в эти образования, которая называется еще Новой Сербией, Славяно-Сербией, но там очень много староверов, которые обратно просятся в Россию, их принимают и нормально.
С польской территории.
С польской территории, тогда Речи Посполитой.
Угу.
В 1764 году, когда уже Екатерина, она решает, что да, настало время как-то уже законодательно закрепить за нам эту территорию, еще пока нет русско-турецкой войны, и, по сути дела, она призывает к тому, чтобы переселяли туда крестьян из великорусских, малорусских губерний и иностранцев. Но это уже как раз история, которая связана с освоением этого края. И русско-турецкими войнами.
Давайте мы поподробнее поговорим об этом во второй части нашей передачи про образование Новороссии. Коснемся Крыма по касательной и освоение всей этой территории при Екатерине и Потемкине.